Добрый вечер. Приятно видеть, что несколько дней до Песоха люди серьезно участвуют в уроках. Да? Это время очень напряженное. Это подготовка, это хамец, это уборка хамец, это тысячи разных подготовок. Да, и уже тот факт, да, что люди сидят и учатся, да, это уникальная вещь. Добрый вечер. Тема сегодня достаточно широкая. Надеюсь, что мы уложимся в тот час, который нам отведен. И тема на самом деле очень глобальная. Я хочу начать наш урок с некоторых вопросов. Вы знаете, как мы в пасхальный седер спрашиваем вопросы, и мы должны на них ответить. Есть вопросы, на которых мы должны ответить в нашей жизни. Начнем с таких вот локальных вопросов, связанных с исходом из Египта, и перейдем к более глобальным. Итак, что такое Песах? Песах – это время нашего исхода из Египта, и мы благодарим Всевышнего за то, что он нас оттуда вывел, за все те чудеса, которые были с нами там. И на самом деле вопрос, который лично меня долгое время мучил, хорошо, Всевышний нас вывел из Египта, но кто нас, собственно, туда завел? Ведь он, в принципе, нас туда и завел. Была семья Якова, его 12 сыновей, и был голод в Кананской земле. Они были вынуждены оставить свой дом и спуститься в Египет. Получается, что все 210 лет в Египте мы туда попали, собственно, не по своей воле. То есть Творец этого мира нас туда привел. И все, что с нами происходило, в принципе, было прямым следствием того, что мы там оказались. После такого вопроса, может быть, не очень просто благодарить за то, что он нас вывел. Это нужно будет в течение сегодняшнего дня разобрать. Еще один вопрос. Когда мы учим, скажем, Парашат Лех Леха, там, где говорится о том завете, который Всевышний заключил с еврейским народом, так Всевышний обращается к Аврааму, и он обещает ему, что изгнанником будет твое потомство в чужой земле. На самом деле, это не самая радостная весть. Написано дальше, что их будут порабощать, их будут унижать, и потом они выйдут с большим имуществом. Но Авраам Авину, он был, можно сказать так, основателем монотеизма. Да, он перенес 10 испытаний, и он был настолько близок к Творцу, что сам Творец называл его моим любимым. Так за что Аврааму на старости лет перед смертью вот такое вот обещание, что его детей будут угнетать? Это совсем не радостная весть. Мы так приняли думать, да, то есть мы так думаем, мы так считаем, что любые наказания, которые происходят, это вот наказание за что-то, есть мучения, есть сложности, за что-то не полагаются. Чем провинились евреи, что они должны были столько времени терпеть? Последние 86 лет рабства мы знаем, что вообще порабощение было очень и очень тяжелым. Мы не находим, в принципе, никакой вины у сыновей Израиля, за что это им полагалось. В принципе, нужно понять, это уже вещь более глобальная. Весь еврейский народ, мы находимся в изгнании больше, чем мы находились на земле Израиля. И все периоды мы, в принципе, страдали, и до сих пор продолжается от разного рода напасти. Были изгнания, были и гонения, и погромы, и инквизиции. Где бы мы ни находились, вплоть до последнего времени, скажем так, не все в порядке. И следует понять, если Творец заключил с нами союз, да, и мы продолжаем исполнять эту функцию в меру наших возможностей. Да, так на первый взгляд не очень понятно вот это вот положение еврейского народа на протяжении всей истории. И это тяжелые вопросы. Опять же, вряд ли одного часа нам хватит для того, чтобы все это разобрать. Но начнем потихоньку. На самом деле, очень многое зависит от нашего отношения к тем событиям, которые вокруг нас происходят. В свое время Хазон Иш, раби Авраам Ишиау Карелец, был великий раввин в прошлом веке, сказал своей племяннице, то есть маме раби Хаим Каневского, что все, что с человеком должно произойти в этом мире, оно уже как бы свыше решено. Но то, как он будет это воспринимать, это вопрос его личного выбора. Тот, у кого есть качество упования на Творца, тот, кто смог его приобрести, так он воспринимает это с радостью. Но тот человек, у которого нет этого качества, так любое сложное положение, любая болезнь, они могут полностью сломать его, вывести из строя. То есть любое событие вокруг нас, любая вещь, все зависит от отношения к этой вещи. Был один художник, может быть, до сих пор есть в Америке, его зовут Том Фред. И одна его картина была продана очень дорого. Эта картина называется «Тысяча часов раздумий». Да? На иврите это «Элеф шаотшель бегая» от языка Бога. Очень интересная история этой картины. С 1992 по 1997 года у художника был кризис. И он, в принципе, не мог взяться за кисть. И вот он, у него перед ним был холст. И он на него смотрел и думал. И потом продал этот холст, пустой холст. И называется этот холст «Тысяча часов раздумий». Да, то есть квадрат Малевича, да, это шедевр, да, по сравнению с этим трудом. Тем не менее, кто-то был готов заплатить за это большие деньги. То есть это вопрос отношения. Я иногда думаю, что, находясь в Иерусалиме, мне нужно добраться из точки А в точку Б. И я хочу это сделать побыстрее. Я снимаю такси и плачу таксисту. Но есть много-много людей, которые готовы заплатить за билет на самолет, прилететь в Израиль, попасть в Иерусалим и пройти вот этот же самый маршрут пешком, да, для того, чтобы увидеть все те места святые, да, которые я хочу проехать быстрее. Это вопрос отношения человека к тому, что происходит вокруг него. И то же самое касается событий. То есть важно выработать подход к тому, что происходит вокруг нас. И тогда все, что мы видим в негативном свете, оно может быть для нас как раз большой радостью. И сейчас я хочу заострить внимание именно на трудностях, прежде чем мы перейдем уже к разбору тех вопросов, которые мы задали. Поговорим вообще в принципе о трудностях в жизни человека. Зачем это? Нету ни одного нормального человека, который это в принципе может избежать. И у каждого человека есть какая-то своя определенная роль, да, у него есть какие-то свои особые испытания, которые нету другого. Но зачем это нужно? Так я хотел заострить внимание на трех моментах, да, которые, может быть, являются основными, но это не будет исчерпывать ту тему, которую мы подняли. Итак, первое, это пишет в своей книге Рабейну Йона, да, он был из величайших мудрецов Испании, жил в 13 веке, это просто пробудить человека. Пробудить человека, который находится в спячке. Есть у человека жизнь, и жизнь она короткая, и нужно стараться ее использовать по назначению. И когда Творец видит, что человек на это не способен, так что-то происходит, то, что выводит его из этой спячки, выводит его из этой рутины. И после того, как он делает выводы, да, так уже нет смысла продолжать вот те сложности, которые начались. Да, это самая элементарная вещь, да, это понятно, естественно. Есть так называемая искупительная функция. Когда человек отступает от Творца, нарушает его волю. Так мы знаем, что одна из основ веры – это наказание и это плата за его поступки. Есть у нас этот мир, жизнь этого мира, и есть жизнь будущего мира. Так наказание души в будущем мире, оно достаточно тяжелое. И если бы мы понимали ситуацию, да, в полной форме, так, несомненно, мы бы поняли, что предпочтительнее закончить расчеты за все, что произошло уже в этом мире, чтобы в будущем мире к этому не приступать. Но не будем сейчас заострять на этом внимание. В любом случае, любые трудности и мучения, у них также может быть искупительная функция. То есть, другими словами, да, трудности, они очищают человека, это своего рода химчистка. Таким образом, человек приходит в будущий мир после 120 лет чистым. И если мы это понимаем, то опять же наше восприятие сложности, оно меняется. Многие люди платят достаточно много денег врачу для того, чтобы тот принес, чтобы врач его излечил. Да? Но это может быть очень болезненно. Тем не менее, люди на это готовы за это платить. Есть один момент, который я хотел здесь подчеркнуть, что не всегда мучения или трудности они искупают. Есть один из мудрецов, он жил в 16 веке, Раби Мойше Альших. Он родился в Андрианополе, это Турция, да, и потом он переехал в Салоники, Греция, в Цфате он жил и похоронен. Вот, был великий мудрец, комментатор Торы. И Раби Мойше Альших, он пишет, что не всегда мучения и трудности не искупают. Это происходит только в том случае, если человек принимает их с пониманием, принимает их с любовью. И если же нет, то нет. Какой пример можно привести? Допустим, человек нарушил правила дорожного движения, да, его сейчас поймали, и вот он должен заплатить штраф. Окей, он сейчас находится в суде, он должен заплатить штраф. Но он не хочет платить штраф. Он недоволен тем, что постановили, он говорит, кто вы такие, чтобы мне говорить штраф, я профессор, да, вы не понимаете, кто я такой, кто эти судьи вообще, для чего они стоят. И он начинает оскорблять и судей, и всех присутствующих здесь, и государство, и страну, и все на свете. Да, за один такой монолог он может заработать несколько лет тюрьмы. Если бы он принял то, что ему сказали, заплатил штраф, поехал бы домой, да. Но нет, да, он решил выйти против. Да, он вышел против, да, хорошо, так сказать, да, ты усугубил свое положение. То есть человек, который не принимает то, что с ним происходит, да, выходит с бунтом против, он на самом деле усугубляет свое положение в некоторой степени. То есть получается, что он, у него двойной проигрыш. Да, то есть и чистки не произошло, скажем так, да, но и просто так получается, человек мучился, да, это жалко, да, он мог этого избежать, если бы вел себя изначально правильно. То есть на самом деле любое лечение болезни, да, если мы приведем пример врача и больного, да, оно может быть болезненным, да, но человек, который лечится, он рад этому. К сожалению, есть такие болезни, когда, может быть, на первой, на второй стадии рака, например, люди не всегда чувствуют, что с ними происходит. Они приходят к врачу, и им говорят результаты проверок. И он может даже не верить. Не всегда такой человек пойдет на лечение, да, потому что лечение, оно болезненное. Но когда человек по-настоящему начинает чувствовать боль, то часто, очень часто это уже поздно, да, уже невозможно ему помочь. И действительно, если мы приходим, находимся на приеме у врача, часто можно видеть, я не знаю, как в других странах, но здесь в Израиле висят благодарственные письма многих-многих клиентов и пациентов, да, которые принесли своему врачу, за что ты его благодаришь, он тебя мучил, да, он тебя мучил месяц или два, зависит от того, чем человек болел, да, нет, да, это здоровое восприятие, это здоровое восприятие ситуации. Есть также еще одна функция мучений, да, это дать возможность человеку подняться на более высокий уровень, подготовить его к чему-то более важному. Мы знаем все, да, чтобы прежде чем спортсмен, он получит право на участие в каких-либо соревнованиях, так он должен быть к этому готов. Так это масса тренировок, да, это может какие-то матчи, которые происходят отбор, да, регионального уровня, да, потом может быть более высокий уровень, чемпионат Европы, чемпионат мира и так далее. Да. То есть все эти трудности, связанные с тренировками и с этими предварительными чемпионатами, да, он принимает с радостью, да, и каждая возможность достойно выступить для него это находка. Так есть сложности в жизни, которые даны человеку как ступенька, да, если он это использует как лестницу, он может подняться на более высокий уровень. И теперь, да, если наш взгляд на то, что происходит с нами, да, он вот такой, да, так любая сложность, которая бы ни происходила, она всегда воспринимается иначе. Человек может быть даже рад такой возможности. Например, испытание на иврите называется нисайон. Нисайон, так объясняют комментаторы, это от слова нес. Нес – это не только чудо, есть у этого значение. Нес лит носес – это подниматься. Или подниматься куда-то. Да? Нес – это флаг иногда, может быть, да, который также поднимают. Так нисайон происходит от слова нес, что это возможно человеку подняться на еще одну ступеньку. Теперь люди, понимающие это, они в любом случае будут воспринимать это с любовью. На самом деле, то, что мы сейчас вообще говорим об этом, так мы воспринимаем, что любое событие, которое с нами происходит, это от Творца непосредственно мне. То есть на этом языке Творец со мной говорит. И тут следует отметить, что это тоже следствие исхода из Египта. Что я имею в виду? Египтяне, они решили окончательно решить еврейский вопрос. Да, это они не первые. Лаван был до них. Да, и они были не последние. И это им не удалось. Теперь вопрос он в следующем, да, чисто гипотетически. Допустим, не дай бог, конечно, у них бы это получилось. Что бы человечество потеряло, если бы, скажем, ну, не было еврейского народа? Все народы важны. У каждого, все люди – это создание Творца. У каждого народа есть своя определенная функция в этом мире. Что то основное, что, в принципе, еврейский народ принес? Кто-то может прийти и сказать, начать перечислять великих ученых, артистов, композиторов, изобретения, да, окей, Facebook. Да, есть много, это длинный список, но если мы подумаем, то, в принципе, допустим, всего этого бы не было. И не было бы растительных систем, и не было бы, может быть, сейчас то, что мы называем на иврите Дуд Шемеш, да, тоже израильское изобретение, это солнечные батареи в частном использовании и так далее. Да? Но человечество бы от этого многое не потеряло. Почему? Потому что на каком-то этапе это бы восполнили, несомненно. Да? Человечество движется вперед, есть прогресс. Так не они бы, кто-нибудь другой бы пришел к правильным выводам. Не это, так что-либо другое пришло бы взамену. Но есть одно очень важное изобретение. И это не изобретение еврейское, но евреи в этом участвовали. Оно как раз произошло в Песах. Что я имею в виду? Народы в те древние времена, как мы видим это из наших источников, они были достаточно далеки от идеи веры в единого Бога. Идолопоклонники, поклонялись разного рода силам. Даже в более поздние времена, когда мы, скажем, изучаем греческую философию, они уже да, признавали то, что есть высшая сила, но они отрицали, что эта высшая сила она участвует в жизни человека. Он такой великий и могучий, с чего вдруг он будет вдруг заботиться о каких-то мелких существах. Мы даже с самолета, мы и здания это не видим, да уж не то, что человека, уж тем более как бы в рамках Вселенной. Они признавали высшую силу, и они говорили, что она вечна. Кстати, они говорили также, что и мир вечен, но участие Творца в жизни человека, оно было неприемлемо. Человек, он это временное явление, да, он сегодня родился, завтра он умрет. Есть Вселенная, да, есть звезды и Луна, которые тоже вечны. Об этом стоит подумать. И на самом деле, то, что произошло в Египте, я имею в виду, опять же, в массовом, в глобальном формате, да, это как раз полностью разбивает вот это вот видение этого мира. Прежде всего, все человечество оно увидело, что есть в этом мире Творец. Есть Бог, который руководит всем этим миром, всеми его деталями. И 10 казней египетских, они тому доказательства. И он не только есть, он не только существует, он не только создал весь этот мир, он также продолжает активно и активно участвовать во всем, что здесь происходит. И человек ему интересен. Человек может обратиться напрямую к Творцу и быть услышанным. Он может быть в близких отношениях с Творцом этого мира, и человек находится в центре творения, и ему это важно, и для него, для Творца, это может быть является основным в его творении. На самом деле и Авраам, и Ицхак, и Яков, у них уже была связь с Творцом. Но в глобальном плане это проявляется только в Египте, когда Творец, он вмешивается во все, что в природу этого мира. Он меняет ее, и он выводит народ, который по природе вещей не должен был оттуда выйти. И он подготавливает их к дарованию Торы. Многим, вообще в принципе, да, просто вот такое миропонимание, оно очень неудобно. Почему? Потому что если я нахожусь в центре внимания, и Творцу интересно конкретно то, что делаю я, так это меня к чему-то обязывает. Если меня чему-то обязывает, я должен выйти из своей зоны комфорта и что-то с собой делать. Теория греков, да, когда... Не все греков были разные философские системы, да, но теория греков, которая говорит, что есть Творец, да, но ты ему совершенно интересен, а тебя не обязывает. Если я ему не интересен, так я могу жить своей жизнью, да, и не работать над собой, да, и могу делать все, что я хочу, потому что в конце концов не я тут центральная фигура, да. Это очень удобная теория, да? Поэтому она до сих пор в некоторых формах, да, она продолжает, так сказать, занимать умы людей, да? Но после исхода из Египта мы увидели, что это не так. Творец есть, и Творец участвует в нашей жизни, и Творцу интересна жизнь и поступки каждого из нас. Соответственно, да, в Египте мы увидели то, что называется ашгаха пратит, то есть личное участие Творца. Если он участвует в нашей жизни, то, соответственно, все, что с нами происходит, это, несомненно, от него. То есть, если это происходит со мной, то, значит, это должно произойти со мной. Значит, Творец со мной на этом языке говорит. Значит, я должен сделать свои выводы. Значит, я должен использовать данную ситуацию для своего дальнейшего роста. Будь то радости, да, будь то неудачи, будь то какие-либо сложности. Таким образом получается, да, что такое вот восприятие сложности или трудностей в жизни, оно просто жизненно необходимо. Я хочу привести несколько примеров из Торы, Талмуда, может быть, из нашей жизни также, да, как люди над этим работали, как воспринимали. Царь Давид. Царь Давид, он был великий праведник. И есть один псалом, это 23-й псалом, который я хотел бы вместе с вами сейчас несколько строчек рассмотреть. Мы поем этот псалом каждый раз за третьей трапезой. Да, так это принято во многих общинах. Многие это говорят, многие это знают наизусть. И царь Давид, у него на самом деле была очень непростая жизнь. Во-первых, он был такой отвергнутый сын. Да, и даже когда, в то время, когда пророк Шмуэль пришел помазать его на царство, его вообще тут не было среди людей, которые... Среди сыновей Ишая. Он был вообще в стороне. Да? И вся жизнь его была тоже очень непростая. Гонение Шауля за ним. Да? Царь Шауля не хотел его признавать. И тот, кто читал Танах и знает историю, читал пророков, это ранние пророки, он знает, что его жизнь была очень и очень тяжелой. Да и потом все его сложности с сыновьями, войны и так далее. Вот. И тем не менее царь Давид, он принимал это все с любовью. Мы это видим своими глазами, когда мы открываем книгу Дагилим, да, книгу псалмов, которую царь Давид написал. Так то, что я сейчас зачитаю, это по мотивам комментария Руахайм в городе Воложин, ученик Вильнинского гаона Раби Хаим из Воложин, он в своем комментарии к Пиркей Авот Руахайм это говорит. Значит так, есть пастух, есть стадо. Все, которые, вот я и говорю о овцах, может быть, я не знаю, кто там в стаде есть, овцы или козы, да, они совершенно не заботятся о том, что с ними будет завтра. Они совершенно спокойно уверены в том, что пастух не даст их в обиду. Царь Давид говорит: «Господь, пастырь мой, ашем руи, лоихса», то есть у меня ни в чем не будет нужды. Это вот его позиция. И он продолжает. Часто бывает, что вот есть пастух, есть стадо. И стадо хочет сорваться с места. Им кажется, что здесь уже как бы оно себя изжило, все, больше травы нет, нужно двигаться дальше. Но пастух их не дает им идти, оставляет их на этом месте. Против их воли. Про это говорит царь Давид. «На травянистых пастбищах он укладывает меня. Биноот дэши ярбицейни». Я хочу куда-то идти, меня останавливают. Меня здесь оставляют на этом месте, на котором я сейчас нахожусь. То же самое люди. Иногда им хочется поменять, может быть, свою работу, да, или хочет поменять вообще место жительства. Им кажется, что здесь им совсем плохо, но обстоятельства их заставляют остаться там, где они есть, и они очень тяжело это воспринимают. Всегда, когда желание, да, не совпадает с действительностью, это очень огорчает. И тем не менее, если наш подход, как подход царя Давида, так хорошо, он меня здесь укладывает. Значит, это мое место, значит, здесь для меня лучше, потому что пастух знает лучше. Но может быть обратная ситуация, когда нам хочется покоя и спокойствия. Мы уже здесь обосновались, нам здесь так хорошо, да, и вдруг какие-то обстоятельства, они заставляют нас оставить все, или поменять место жительства, или против нашей воли, да, или вдруг увольняет кого-то с работы. И бывают разные передрязги. И опять же, да, человек этого не ожидает, не хочет, и ему трудно это воспринять. Царь Давид про это говорит: «Альмемин ухот и на алын». Даже если когда меня ведет куда-то, это, скорее всего, на спокойные воды. То есть, опять же, это обратное действие, да, но и мне опять же этого не хочется делать, но тем не менее я полностью полагаюсь на Творца, так говорит царь Давид. Почему? В дальнейшем, может быть, мы увидим, насколько это было нам на пользу. Бывают случаи, когда и в дальнейшем мы видим, что это было не на пользу. И есть такие трудные испытания, когда человек, он до конца не понимает, зачем это вообще происходило. Про это царь Давид говорит, что даже если иду через долину тьмы, я не устрашусь зла, не буду бояться зла. Что такое долина тьмы? Это когда вообще не видно света в конце туннеля. Царь Давид этого не боится. Почему? Киата и Мади. Потому что ты со мной. Да, это все как бы, мы цитируем тот же самый 23-й псалом. То есть ситуация, когда человек полностью полагается на Творца. Ребенок сидит на руке у мамы, да, и он не может сделать ничего, да, он не может себе заработать даже на кусок хлеба, потому что он вообще ничего не соображает пока. Но он спокоен, он спит на плече у мамы, и он знает, что его вовремя накормят. Царь Давид сравнивает себя с ребенком тоже в некоторых псалмах. Дальше говорит тот же самый псалом. Шифтеха у мишантеха гейма и нахамуни. Есть два вида палок. Есть мишенет. Мишенет – это, скажем, трость, на которую опирается человек, которому тяжело идти. Это мишенет. И есть шевет. Шевет – это палка, которую наказывают. Палка, которую наказывают – это не очень приятная вещь. Но царь Давид говорит, и та, и другая палка. Шифтеха у мишантеха гейма и нахамуни. Что это значит? Они успокаивают меня. То есть не только та палка, которая опора, когда я вижу помощь Творца, когда я вижу, что Он со мной, это то, что меня успокаивает, говорит царь Давид. Нет. Даже сложные периоды, они меня тоже успокаивают. Почему? Потому что я знаю, что ты со мной. А та имади, значит, мне это нужно, значит, мне это необходимо. Может быть, даже если я это не понимаю, зачем и почему, это меня успокаивает. Есть какая-то аллегория. Я не знаю, было это на самом деле или нет, но так рассказывают, что жил был один человек, которого жизнь была очень тяжелой. И он уже был достаточно пожилым. И он все время обращался к Творцу. Кейли, кейли, лама азафтани, да, зачем ты меня оставил? И вот однажды он заснул. Ему снится сон. И он видит, что он идет через виноградник. И есть тропа, по которой он идет. Это очень-очень. Он оглядывается назад, видит, это длинная тропа. Но интересно, что эта тропа, она широкая. И там есть место для двух идущих. Но в некоторых местах эта тропа, она сужается. И там есть место только для одного идущего. И он начинает понимать, что вся эта тропа, которая за ним, это та жизнь, которую он пережил. И как раз те периоды, когда все было хорошо, и все, когда все шло по плану, и когда все получалось, так это соответствует как раз отрезкам широкой дороги. А когда как раз ему казалось, что его оставили, в тяжелые времена, это действительно была узкая тропа. И он спрашивает у Бога, почему ты меня в эти периоды оставлял? Вот она, тропа, она узкая. И во сне к нему обращается голос, Творец ему отвечает во сне, и говорит, что действительно, да, это твоя жизнь, и ты прав, да, в тяжелые времена это была узкая тропа, но ты неправильно понял, что почему она узкая. В эти времена, когда тебе было тяжело, я был с тобой, я поднимал тебя на руки, да, поэтому твоих следов там вообще нет. Это совсем другое восприятие реальности. Когда человеку тяжело, Творец находится с ним в большей степени, чем во времена спокойные. И действительно это так, как мы знаем, я когда сопровождаю своего ребенка к врачу, да, я очень беспокоюсь. Вы знаете, что не дай бог, если у кого-то есть ребенок в больнице, так и папа, и мама, они дежурят там с его кроватью, да, все то время, пока он там, пока он не выздоровеет, потому что основное внимание в эти периоды, оно именно к больному ребенку, а не к здоровым детям. И я не буду сейчас приводить массу источников, потому что это все написано в Торе, это все приводится во многих очень вариациях, да, но сам факт, он остается фактом. Теперь, соответственно, если мы понимаем, да, что любые сложности, они либо для того, чтобы нас пробудить, либо для того, чтобы каким-то образом искупить нам вину, мы не всегда действовали правильно, да, и мы стараемся делать тшува, есть какие-то вещи, которые требуют иногда чистки, да, то или же это просто может быть ступенька, по которой меня поднимают наверх. Есть такая история про раби Шимон бар Йохай. Это один из великих танаим, да, он жил чуть меньше 2000 лет назад. И известно, что тогда были гонения римлян против евреев, да, это уже было после разрушения храма. И на него донесли, и ему нужно было бежать. И он прятался в пещере вместе со своим сыном Лезером. Они прятались в пещере 12 лет, потом вышли, потом еще один год. Теперь у них не было даже семейной одежды. Одежду они хранили для субботы, для молитвы. Все остальное время они сидели просто в песке, и они занимались Торой. Они занимались Торой, они поднялись оба на очень высокий уровень. Всевышний открыл им источник, они из него пили. В той же пещере было дерево, рожковое дерево, они питались. И вот, в конце концов, они выходят из этой пещеры, и они возвращаются, опасность миновала. И написано в Талмуде, что Раби Шимон бар Йохай, он идет в баню, да, в бане мыться, да, и тот, кто помогает ему в бане, да, это его родственник, да, есть, которые говорят, что это был его зять, Раби Пинхас бен Яир, тоже великий раввин, и он видит рубцы на теле Раби Шимона бар Йохая. Почему рубцы? Да потому что человек 12 лет сидел в песке, да, песок это плохо влияет на здоровье, и он начинает плакать, и слезы Раби Лезера не капают на эти раны. Раби Шимон бар Йохай, ему больно, потому что это открытые раны. Он говорит, почему ты плачешь? Он говорит, я плачу, что я тебя вижу в таком состоянии. Он говорит, ой, вавой, то есть было бы намного хуже, да, если бы ты меня не видел в таком состоянии. То есть именно благодаря вот этому вот положению, да, когда он был вынужден там прятаться, вынужден был жить вот таким вот образом, да, он поднялся на тот уровень. Талмуд там говорит, что до того, как он ушел в пещеру, опять же, вынужденно, до этого он спрашивал Рабби Пинхас бен Йоира вопрос, и тот давал ему 12 ответов. Когда он вернулся, то была же обратная ситуация. Тот спрашивал вопрос, давал ему 24 ответа. Вот, то есть это был совершенно другой уровень, это был совершенно другой уровень после его именно подготовки, изучения тех сложностей, которые он пережил. Для него это была ступенька наверх, да, Раби Шимон бар Йохай, да, мы там, сейчас у нас Песах, и 33-й день счета Омер, да, это Лагба Омер, это связано с тем, что тот самый Раби Шимон бар Йохай, Раби Шимон бар Йохай открыл всему миру, да, книгу Зоар, да, скрытая часть Торы. Это иллюстрация вот именно к этой ситуации, да, когда человеку дают сложности ради того, чтобы его поднять выше. Окей. Я хочу вернуться к тем вопросам, которые мы задали. Всевышний нас вывел из Египта, но он нас туда завел. Так за что благодарить? За что благодарить? Да, нужно благодарить также за то, что он нас туда завел. Тот, кто подробно говорит на эту тему, есть книга, называется «Седер Айом». Там я это видел и читал достаточно подробно. Арав Махир, да, он был главой Ешивы в Цфате лет 500 назад. И он говорит такую вещь. Есть три важных подарка, которые можно получить только через сложности. Это земля Израиля, это будущий мир, и это также Тора. Теперь, евреи до того, как они вошли в землю египетскую, это была семья. Не более того, это еще не был народ. Это было 70 человек, Иосиф уже был в Египте. Народ сформировался в Египте. Для того, чтобы подготовить их к получению Торы, необходимо было пройти через все те сложности, которые там были. И иначе у нас не было бы возможности это получить. Если мы учим комментаторов, таких как Орахай Макадош, мы видим, что Египет вообще сравнивается с такой печью, да, вы знаете, есть доменная печь, есть печь, где металл очищается от шлаков. Чтобы получить металл в чистой форме, да, он должен проходить процесс переплавки, есть металлургические заводы и так далее. Так Египет называется доменной печью, где нас, в принципе, готовили к получению Тора. И это действительно было тяжело. Да, но и евреи, они держались как могли. Да. Тогда еще не было дана Тора, и были традиции от Авраама, Ицхака, Якова, но не более того. И те, сохраняли свои имена, сохраняли свою одежду, свой язык. В меру своих возможностей были люди, которые, к сожалению, это также не выдержали. Да, но так или иначе, это было время формирования народа. Это был очень и очень тяжелый период. Но в конце концов, это было на благо самого народа. Да, и теперь, осознавая это, мы радуемся не только избавлению, но мы радуемся также всему тому, что мы пережили в это время. Мы спросили, почему Авраам получает вот такое вот обещание Творца, да, он обещает ему, что его поколение, его потомки, они будут изгнанниками в чужой земле. Зачем расстраивать того человека, который, в принципе, открыл мир единого Бога? Это было не огорчение для него, наоборот, это была радость. Так пишет Седер Айом. Авраам Авину хотел видеть своих потомков носителями Торы. Но он понимал, да, что для того, чтобы этого заслужить, нужно быть достойным. И та весть, что его потомки, они войдут в Египет и пройдут через все эти сложности, потом будут выведены, для него это была радость, потому что даже обещание о том, что именно они пройдут все эти сложности, оно его радовало, потому что это одна из ступеней на пути подготовки к более серьезной функции. То есть для него это была радость. Теперь не только в Египте, да, на протяжении всей нашей истории все сложности, которые есть, и все трудности, и все гонения, это действительно очень непросто, да, и тем более тем людям, которые это переживали или переживают. Но в конце концов, опять же, да, это то, что дало нам возможность продолжить дальше. Тот пример, который приводят в наших книгах, что, допустим, кто-то дал в долг достаточно большую сумму. Теперь вопрос, кому он дал в долг? Если он дает в долг незнакомому человеку, так он взыскивает. Если тот не платит, так взыскивает, приходит и взыскивает. Да, как вы знаете, ситуация с банками. Человек, который не платит, не выплачивает суды, приходит в банк, и он просто забирает у него квартиру. Вот, то же самое здесь. Человек не платит долг. Так приходит и забирает у него все сразу, да, а это очень неприятно и болезненно, да, и человек может оказаться банкротом на всю свою жизнь, да, да, окей, но это то, что необходимо сделать. Но тот, если тот, кто занял у него деньги, он его друг, то ситуация будет другой. А ты не можешь выплатить сейчас, хорошо, давай мы с тобой сейчас договоримся, будешь выплачивать постепенно, да, сколько ты хочешь выплат, 20, 30, 40 выплат, я принимаю любой вариант. То есть, таким образом получается, что любые повороты в нашей истории, да, это были своего рода выплаты, потому что у нас были разные периоды. Были периоды, когда приближение, были периоды, скажем, отхода от заповеди. Да, мы знакомы с нашей историей. И вот такая вот форма поведения, в конце концов, она нам на благо. Да, и это нужно понимать. И если мы это понимаем, да, то это дает нам совершенно другой взгляд на все события с нами, лично, да, и со всем нашим народом. Я хочу привести в завершение нашего урока одну историю, которую я слышал буквально позавчера. Я слышал от одного раввина в Израиле, его зовут рав Аарон Леви. Это что-то, это свежая история, которую он сам услышал буквально недавно. На одном из семинаров, на одной из лекций к нему подошел мужчина и говорит, что я хочу вам рассказать историю, которая действительно была, эта история произошла. Эта история была с его дедушкой и бабушкой. Да, дедушка и бабушка, они жили в Румынии, родились в городе Сигет. Да, и в 1944 году на эшелоне для скота они были отправлены в лагерь Освенцим, Биркенау, и там их разделили. То есть его дед оказался в мужском лагере, а бабушка, то есть семья Беренштейн, его звали Моша, дедушку, бабушку звали Двора. Двор оказался в женском лагере в Биркенау, и каждый день, когда ее выводили на работу около 9 часов утра, привозили еду, то, что можно было назвать едой, и тот, кто это привозил, это был еврей из мужского лагеря, и для многих женщин это была возможность поинтересоваться то, что происходит у их родственников, у мужей, отцов, братьев в мужском лагере. И вот однажды такая ситуация приводит этот еврей еду, он стоит вместе со своей лошадью, и одна молодая женщина, она хотела поинтересоваться о здоровье брата, она подходит к этому извозчику, да, тому еврею, который все это принес, он тоже заключенный. И тут лошадь начинает вести себя странно. Она начинает беситься, нервничать, и она нападает на эту девушку, она ее кусает, да, что не очень свойственно лошадям, и легает ее, она отлетает в сторону, да, у нее рана на руке. И тот фашист, который стоял рядом, он уже достает свой пистолет, чтобы закончить ее мучение, назовем это так. И вот это Двора Бернштейн подходит к этому фашисту и говорит: не надо ее стрелять, если можно, да я о ней позабочусь. Тот ухмыльнулся, ему все равно, где она умрет, здесь умрет или в лагере умрет. И вообще-то зачем тратить пулю на какую-то еврейку. И вот Двора оторвала кусок ткани от своей юбки, да, и она перевязала рану этой девушке и отнесла его в ее в лагерь. И эта девушка, она выжила после войны, как, впрочем, и Двора вместе со своим мужем тоже выжили. И вот Двора, ее муж, заканчивается война, советские войска освобождают Освенцим. И то есть сначала Освенцим, потом заканчивается война. И они возвращаются в родной город, в Румынию, и они видят, что тот дом, где они жили, он занят, да, как бы местные жители заняли все, да, и уже некуда возвращаться, они взяли все, уехали, тогда это была Палестина, да, потом земля Израиля, поселились в городе Рохобот. И у них родились дети, 3 девочки, и через 17 лет после того, как они приехали в Израиль, Двора умирает, и ее муж Моше, он женится 2-й раз, на другой девушке, да, ее девушка, женщина, да, ее зовут Лея. И она, в принципе, это Лея, она та, которая растит этих дочерей. И когда Моше спросил у Леи, что значит ее рана на руке, это шрам, глубокий шрам, та рассказала, что это напоминание о том лагере, где она была. И она рассказала историю, как она получила травму от этой лошади, как какая-то женщина, да, она ее спасла. Моше пошел к шкафу, вытащил из своей фотографии, он не показывал ей раньше, фотографию своей умершей жены, Дворы, и говорит: тебе эта женщина знакома? Лея увидела фотографию, она упала в обморок. Да, это была та самая Двора, которая спасла ее там в лагере. Так вот их внук Йоси, тот, который рассказывает всю эту историю, говорит, что у меня было две бабушки. У меня было две бабушки. Одна бабушка спасла другую во время войны, а другая бабушка... Да, она помогла вырастить ее дочерей уже после войны. И рав Аарон Леви сказал: Йоси, ты знаешь, как раз про это говорит пасхальная агада. Да, очень интересно, где пасхальная агада, она говорит про его бабушек. Мы будем читать в ночь с субботы на Йом Ришон, да, на воскресенье у нас начинается Песах, пасхальная агада. И там приводятся слова из книги Иехескель. Это звучит таким образом. А я проходил мимо тебя и увидел тебя попранную в крови своей, так звучит по-русски. Я сказал тебе: в крови твоей живи. Я сказал тебе: в крови твоей живи. Это дважды написано. То еще раз. Я проходил мимо тебя. Ваавур алайх. Ваерех митбосесет бедамайх. Я увидел, что ты попрана в крови. Я сказал тебе: бедамайх хаи. То есть будешь жить в своей крови, будешь жить в своей крови. Это отрывок из книги пророка Иехескеля. Нужно понять, кто здесь проходит мимо кого. Да? Кто здесь лежит в крови, кто проходит мимо. И что значит «в крови своей живи»? Когда, не дай Бог, человек теряет кровь, это не повод для жизни, да, это повод для смерти. Так, один из комментаторов Танаха, раби Менахем бен Шимон, он объясняет таким образом. Он говорит, что тот, кто проходит мимо, да, это творец. Тот, кто проходит и подходит к этой девушке, которая лежит в крови, это творец. Кто эта девушка? Девушка это народ Израиля. И у народа Израиля есть очень разные периоды. Есть очень и очень тяжелые периоды, которые можно уподобить той девушке, которая находится в крови. Именно в этот момент он подходит к ней и говорит, что она будет жить и не умрет. Да, в крови своей живи, в крови своей живи. Почему это сказано дважды? Первый раз это было в Египте, когда положение евреев было очень и очень тяжелым. Это и была и физическая работа, и гонение, и унижение, и моральный уровень евреев тоже очень и очень опустился. Если бы в последний момент нас оттуда не вывели, мы бы смогли опуститься на все 50 уровней чистоты, да, и в последний момент нас оттуда вывели, да, еще бы немножко, и некого было бы выводить оттуда. Это было положение в Египте, Бадама и Хаи. И второй раз, который упомянут здесь, в этом пасуке, это как раз идет речь о положении народа Израиля на протяжении всей истории. Что как раз те времена, когда кажется, что все очень и очень плохо, да, и как будто бы вот эта девушка, да, находится в очень плохом положении, да, обещание Творца, оно распространяется также на эти вот периоды в нашей жизни. Я хочу подытожить то, о чем мы сегодня говорили. Те вопросы, которые мы подняли, это вообще понимание того, что происходило, да, понимание всех тех сложностей, которые нас постигли в Египте. И это продолжается всю нашу историю, да, и до сих пор, да, мы еще не достигли совершенства. Это, может быть, скажем, человеком индивидуально. Что обрадовало Авраама, когда он услышал, что его потомки будут изгнанниками? Когда мы понимаем, что есть Творец. И Творец, он создал этот мир, создал человека, и человек, он центр творения. Человек Всевышнему не безинтересен. Творец хочет связи с каждым из нас. И человек должен это понимать и осознавать, что все, что с ним происходит, будь то радостные события, будь то не очень радостные для него события, они однозначно к лучшему. Почему к лучшему? Как к лучшему? Мы не знаем. Исаак Ньютон, он Исаак Ньютон, он не был евреем, был мудрый человек и очень религиозный. Так он сказал, что наше понимание всего того, что Всевышний с нами делает, это как ребенок, который сидит на побережье Большого океана и играет в ракушки. Вот он что он видит? Он видит какой-то небольшой фрагмент, да, он не видит всего океана. Мы можем, и мы должны стараться понять, что с нами происходит. Да? Так мы сказали сегодня, что сложности и мучения не могут быть причиной того, чтобы человек пробудился, чтобы он каким-то образом что-то поменял в своей жизни. Он меняет, его испытания прекращаются. Это может быть искупительная функция, да, что само по себе хорошо. Это может быть какой-то трамплин в будущее, да, если человек умеет это использовать, и он это понимает как испытание, так он поднимается на следующую ступень. Так или иначе, понимаем это или не понимаем, но это однозначно к лучшему. Теперь таким образом понимаем все, что происходило с нами. И это касается нашей частной жизни также, повседневной жизни. Да? Может быть, каждый из нас, у него сейчас есть переживания, да, и разного рода переживания, и это касается его, его близких родственников, его личной жизни, его продвижения, да. Все, что мы говорим сейчас, да, это очень, очень актуально с нами. Когда наши мудрецы говорят, что все, что делает Творец, делает к лучшему, да, это не просто фраза, да, это одно из правил, по которым это творение, оно живет. И я желаю всем нам, чтобы было меньше поводов для сложностей, и чтобы то, что у нас есть, и то, что нам посылают, мы смогли воспринимать достойно, и чтобы у всех у нас был веселый, радостный Песах. И на этом я хочу наш урок сегодня завершить. У нас есть еще несколько минут, если есть вопросы.
Спасибо большое, Рав Элиау, за замечательную лекцию. Есть вопрос. Сказано, что 10 казней было на суше, 50 было на море. Что за 50 казней? Почему так мало известно о них?
Да. Это хороший вопрос. На самом деле, если мы откроем Агада, то есть много мнений на эту тему. Да, есть, кто-то говорит, что еще больше было на море. На самом деле, вопрос тут, он не к самим казням. Еще раз, я не могу сейчас на эту тему говорить долго, но Если мы откроем, скажем, комментарии к Мишне в Пиркей Авот, который говорит про те самые 10 казней, то там комментаторы, они разъясняют это. Если не ошибаюсь, Мартан Ура, Раши, да, да, они разъясняют казни, которые были на море. Вот, но эти чудеса, которые были на море. Теперь у каждого события могут быть детали. Вопрос, каким образом мы на это смотрим. Да? Есть какое-то событие. Допустим, у человека рождается ребенок. Да? Но этого могут быть детали. Да? Во-первых, он сейчас стал папой. Да? Это уже смена статуса. Его жена стала мамой. Да? Теперь у них не просто есть ребенок, у них есть кто-то, кто будет его продолжением. Есть много-много деталей, на которые каждое благо можно разделить. И тем самым увидеть величину того блага, которое мы получили от Творца. Да? То есть весь тот спор насчет количества, это 200 или 250 или 50, да, он именно касается того, насколько это не спор. Да? Это просто насколько детально нужно подходить к каждому благу, который Творец нам делает. Да? Okay.
Спасибо большое. Спасибо за урок. Вопрос. Как сохранять скромность, когда осознаешь, что Всевышний занимается тобой лично тоже? Спасибо.
Очень хороший вопрос, очень интересный вопрос. Я хочу вам привести историю, если успею. У нас времени, к сожалению, мало. Но на мой взгляд, как раз, когда человек понимает, что у него есть личные отношения с Творцом, так это большему его обязывает. Была одна история, я расскажу ее вкратце, но она, может быть, тут подходит, да, что в свое время ходили по городам Магидим, да, это были такие странствующие еврейские проповедники, назовем это так, да, раввины, которые ходили от местечка к местечку, и увещевали, говорили о каких-то проблемах людей, да, и вот однажды они пришли в местечко, где жил Рабби Шмуэль Залман из Ляды, да, основатель, автор книги Таня, да, великий-великий человек. И тот тоже попросил зайти этого Магида, то есть зайти этого человека, который увещевает, зайти к нему, чтобы сказать ему тоже несколько слов, что ему нужно исправить в жизни. Теперь заходит этот Магид, да, перед ним великий раввин, да, что он может сказать, да. Но с другой стороны, тот просит, и отказать вроде как нельзя. Так он нашел мудрый вывод. Тут нужно внимательно слушать, что он ему сказал. Сказал ему этот Магид, да, я знаю, что то, что раввин знает, я не знаю. Да. То, что я знаю, раввин тем более знает. Но я точно знаю, что разница между тем, что я знаю и раввин знает, она значительно меньше, чем разница между тем, что раввин знает и раввин может знать. Да? И тогда он начал плакать, раввин, потому что если я раввин, я могу это знать, я еще не использовал достаточно сил для изучения, да, это ко мне претензия. То есть наоборот, только понимая свои возможности, да, и понимая, на что я способен, и что от меня ожидается, это то, что приводит к настоящей скромности. Да? То есть я не могу себя возомнить, потому что я знаю, да, что... Я на прямой связи, да, тут не может быть, тут нету протекции.
Спасибо большое, Рафаэль. Так, такой вопрос, как правильно сделать авдалу в субботу? Как правильно зажечь свечи, потому что это праздник, да?
Очень хороший вопрос, да, действительно важно всем нам на практике. Так... Один из четырех стаканов в течение седра, который мы пьем, это кидуш. То есть мы делаем кидуш, с этого начинается наша пасхальная ночь. Так кидуш, как правило, мы делаем стакан вина. Так вот в эту ночь этот кидуш, он будет совмещен с авдала. Ведь святость суббота, она больше, чем святость праздников, потому что в празднике нам, например, разрешено переносить из владения во владение, или нам разрешено готовить что-либо ради, скажем, трапезы и тому подобное, да, от уже существующего огня. То есть, соответственно, до субботы нужно оставить огонь. Да, это у кого-то это остается газовая горелка включенной еще до субботы. Кто-то ставит то, что у нас на иврите называется нерный шама, свечка на 26 часов, такая свечка, и она у него стоит еще зажженная до субботы. И на исходе субботы, когда я уже уверен, что суббота уже вышли звезды, и сейчас я приступаю к пасхальному седеру, мы просто зажигаем или пару спичек, или небольшую делаем такую свечку нер авдала, да, которая потом сама прогорит, ведь тушить нельзя, можно только зажигать, а не тушить. И во время этого самого кидуш, который у нас совмещен с авдала, да, а текст они приводятся в Агаде, вот мы говорим также вставку, которая является авдала, да, и после этого мы говорим благословение на огонь, но не тушим при этом ту самую свечку авдалы, это или два, можно два фитилька поставить рядышком из воска, или просто зажечь две спички, да, сказать на это благословение и положить их, чтобы догорели. И таким образом мы исполняем заповедь Авдала и благословляем Баруха Мавдиль бен Кодыш ле Кодыш, разделяющий между святым и святым, потому что день Йомтов – это не будничный день, это святой день тоже.
Спасибо большое. Про свечи. Сколько разветвлений свечи Авдала должно быть? 8 или 12 свечей вместе?
Да, то есть мы сейчас... 8 или 12 – это альпика баллада. Есть разные количества, которые следует делать, но по закону достаточно, чтобы это было 2 фитиля. Да? То есть обычно мы видим, что те свечки Авдала, которые появляются у нас в каждом магазине, да, как правило, 3 или 4 фитиля. Да, это совершенно пригодно для вот этой процедуры Авдала свеча. Да. Мы в трудных ситуациях, когда эти свечки нет, да, или человек оказался где-то за границей, там у него нет свечи, да, так любых 2 фитиля, они, в принципе, могут служить свечкой для Авдалы. Да. Поэтому я сказал 2 спички. Да, что такое 2 спички? 2 – это импровизация на тему 2 фитилей. Да.
Дальше продолжает вопрос. На что влияют 12 фитилей вместе? Есть ли что-то по кабале? Можно ли сказать?
Смотрите, да, это у нас, я тут просто смотрю на часы, что до следующего лектора осталась 1 минута, да, поэтому я позволю, может быть, оставить этот вопрос. Я помню, что в свое время, когда я учился у Рав Зильбера еще в России, это был Советский Союз, я помню, что часто на своих уроках Рав Ицхак, он задавал вопросы и говорил, меня этот вопрос мучил 12 лет, или там, меня он мучил 20 лет. Вот, мы учимся все вместе, да, и бывает, возникают вопросы, их нужно обязательно задавать. Но не нужно расстраиваться, если мы сразу же получаем ответ. Главное, что мы продолжаем учиться, на каком-то этапе получим ответы на многие наши вопросы.
Спасибо огромное, Раф Элияу. Кошерного и веселого Песоха. Желаем вам.
Большое спасибо. Да, вам тоже Песах кошер ва-самеах, всем участникам этих уроков, да, чтобы была только радость. Да, тоже, чтобы мы увидели такие же чудеса, которые видели во время исхода из Египта, как так написано в пророках. Песах кошер ва-самеах.